В очень тяжелые для Испании годы, предшествовавшие гражданской войне, страшной гражданской войне, которая шла в Испании в 30-е годы 20 века, в годы, когда уже развернулась эта война, очень специфически вел себя крупный, я бы сказал, очень крупный испанский культуролог, философ Мигель де Унамуно. Это был такой консервативный мыслитель, который, тем не менее, находился в сложных отношениях с франкистским правительством. И когда Унамуно спрашивали, собственно, что вам не имется, вы нравитесь жене Франко, самому Франко. И, в принципе, ведь это и есть некие консервативные силы, которые в Испании против всяких там басков воюют. Унамуно мог бы ответить многое на это. Он мог бы ответить о недопустимости поведения фалангистов, которые кричали «Да здравствует смерть!». И он оппонировал им, говоря о том, что смерть вообще не может здравствовать, и что это крайне опасный тезис. Когда ты готов жертвовать собой, это прекрасно. А когда ты уже влюблен в смерть, это ужасно. Унамуно сказал об этом, и это имело для него тяжелые последствия. Но это все были частности. А когда Унамуно спрашивали, а что-то вы так дергаетесь, не пользуетесь какими-то возможностями, предоставленными вам консервативным ответом на всякие там заморочки ультралевых сил, там анархистов и бог знает еще кого, которых вы так терпеть не могли, а вот теперь консервативный ответ получен. Ну да, вы вот говорите, что этот ответ дали марокканцы, и что это означает, что на Испанию родную позвал Мавров злой Родрик, да? Что возникает нечто для Испании с ее историей реконкисты немыслимое, но ведь оно возникает, и тем не менее не так-то все и плохо. А вы ведете себя так, как человек, который все время находится под каким-то таким болевым шоком и дергается. Так что, собственно говоря, у вас болит? Унамуно посмотрел на тех, кто ему в такой грубой форме поставил вопрос, ответил: «У меня болит Испания». Вот если бы Унамуно был человеком чуть более мелким и не рискнувшим очень сильно в своем оппонировании франкистскому режиму, который был ему близок, его консервативной душе был близок. Может быть, можно было бы сказать, что он пижон, или что он высокопарный риттер. Но Унамуно имел право так говорить. Он был человеком того калибра, который имеет право так сказать, чтобы это не выглядело дешевым пафосом. И так говорить можно только в очень тяжелой эпохе жизни твоей страны. Я убежден, что переживаемая нами эпоха является не просто одной из тяжелых эпох существования России. Это тяжелейшая эпоха за тысячелетия существования России. Это более тяжелая эпоха, чем эпоха Великой Отечественной войны. Это более тяжелая эпоха, чем эпоха краха Российской империи и гражданской войны. Это очень тяжелая, страшная эпоха. Если в эту эпоху у кого что болит, тот о том и говорит, то это невероятно мелко. А если ты принимаешь вызов и действительно готов всерьез сказать, что у тебя болит Россия, то это обязывает к очень многому. Я много думал о том, к чему это обязывает, если к этому отнестись всерьез. А настал момент, когда к этому надо отнестись всерьез. Собственно говоря, какие в этой ситуации возникают модели поведения? Что ты можешь делать, если, например, тебе начинает казаться, что государство, ведущий экзистенциальную войну, которая сама по себе является средоточием чего-то благого, ибо ведется против абсолютного зла. А ну как эта война что-то повернет в нужную для твоей страны сторону, а если это не повернется и будет продолжаться это состояние, которое я называл «сладкая катастрофа последних 30 лет», то тогда-то страна просто истлеет, и все. Так вот, если тебе вдруг начинает казаться, что государство ведет себя неверно, какие у тебя есть стратегии? Первая стратегия заключается в том, чтобы начать об этом вопить во всю глотку, да? И соответствующим способом усиливать панику, наносить удары по своей стране, поддерживать тем самым противника и так далее. Эта стратегия абсолютно неприемлемая. Вторая стратегия – это стратегия такого угарно-патриотического невроза. Все хорошо, прекрасная маркиза. Да? Ура, ура, у нас все замечательно. Эта стратегия тоже неприемлема. Третья стратегия – это стратегия молчания. А больше никаких стратегий в условиях, когда ты видишь, что совершается нечто недопустимое, просто нет. Ну так вот, если бы я действительно ощущал, что происходит в державе нашей нечто такое, что совсем недопустимым является, неприемлемым и ультрабезысходным, то я бы, конечно, молчал. Я просто так не считаю. Я не считаю, что страной руководят люди неадекватные или преисполненные какого-то предательского намерения добиться поражения, агенты иностранных держав, так сказать, или крестолюбцы, которые ни о чем не думают, кроме того, как набить карман. Вот я не считаю этого. Я искренне этого не считаю. Я считаю совсем другое, и мне бы очень хотелось это подчеркнуть. Я считаю, что нашей страной управляют люди, сумевшие создать определенную действительность, которую я называю вхожденческой. Они сумели ее создать. Они преисполнены любви к этой действительности. Они ее любят. И они хотят управлять ею в условиях проведения специальной военной операции. И они ею управляют хорошо. Меня слышите? Они этой действительностью управляют хорошо. Но они управляют этой действительностью. Вот в чем проблема на самом деле, о которой можно и должно говорить. Это действительность вхожденческая. Она формировалась на протяжении 30 лет, на протяжении жизни поколений. Она въелась в каждую пору, в каждую клеточку мозга каждого обитателя страны вхожденчества. Люди впали в глубокий шок, когда разрушился Советский Союз. Они были дезориентированы, они метались. Но после этого они как-то адаптировались. Они попали в какой-то домик, да, этой вхожденческой действительности. Они к ней привыкли. Они стали понимать, что в пределах этого тоже можно жить, как когда-то говорил наш великий математик Лобачевский, к холере можно привыкать и в ней обдерживаться. Люди стали обдерживаться. Они родили следующее поколение с его травмой, порожденной проигрышем в холодной войне, с его попытками адаптироваться к той действительности, которая возникла на руинах Советского Союза после поражения в холодной войне. Это все колоссальная проблема. Вот эта субстанция находится в этом вхожденческом состоянии. В этом вхожденческом состоянии можно каким-то способом устроить СВО. Да, думали, что это будет гораздо более легким. Это была иллюзия. Да? Но в этой вхожденческой реальности можно устроить СВО. Что нужно делать еще? Все, что нужно делать более крупное, чем в СВО, требует изменения действительности. А люди, которые руководят страной, первое, не хотят ее менять. И второе, достаточно рационально понимают, что может породить это изменение, если оно будет радикальным. Я признаю и трагичность проблемы, и в каком-то смысле ее позорность, и вроде бы возможность ее легко решить. И то, что ее не решают, я имею в виду, что наша олигархия потратила на свои яхты больше, чем на военно-морской флот за последние, скажем так, 20 лет. И казалось бы, как просто, да? Взять да все это направить на военно-морской флот. Но это ведь нельзя сделать только вот так, в одном элементе. Это надо всю жизнь изменить, и не только олигархии, а других групп населения, в том числе впитавших в себя проамериканскость за эти 30 лет и не уехавших в Казахстан, Армению или Зубугор совсем, в дальние страны, в дальние зарубежья, как говорилось раньше, а оставшихся здесь. Это заденет и бытие групп людей, которые на самом деле не понимают, а, собственно, почему их надо задевать, а что такое, собственно, случилось. Это потребует другой идеологии, другой работы средств массовой информации. Ведь эту действительность надо задеть не просто для того, чтобы начать чего-то больше там делать. На деньги-то одни ничего не сделаешь. Нужно найти людей, нужно этим группам дать другие каналы социальной мобильности, дать развертывание этим новым константам страны. Завтра вы объявите мобилизацию. Как вы будете развертывать, экипировать, вооружать, учить? Нужны совершенно другие параметры действительности, всей этой действительности. Я имею право, зная то, что я знаю, а я не так мало знаю, да, взять с размаху и сказать, что люди, которые боятся трогать эту действительность, неадекватные или трусливые, или цепляются за существующую действительность, потому что она им нравится, я не имею право так говорить. Потому что никто в стране не понимает, чем обернется изменение действительности, с опорой на кого его осуществлять, какие издержки это породит. Вы тронете какие-нибудь группы, так сказать, не лучшие, которые созданы вхожденчеством, про которые в народе говорят, ты его не трожь, оно не воняет. Оно начнет не просто вонять, а возбухать. Вам надо будет на кого-то опереться. А кто такие те, на кого вам надо будет опереться? Все это порождает определенное существование в условиях специальной военной операции, когда мы с помощью крупного экспедиционного корпуса с добавлением к этому корпусу каких-то еще небольших сегментов мобилизованного населения пытаемся противостоять очень крупной тоталитарной стране, крупной по европейским масштабам, да? Ну, скажем, 25-миллионной, которая объявила тотальную мобилизацию, которая тотально промыла мозги, которая соединена в некую конфигурацию отнюдь не экспедиционную, а совсем другую, и которая поддерживает весь западный мир, при том, что все остальные маневрируют. Как-то это удается держать в состоянии определенного равновесия. Что надо по этому поводу говорить? Как это надо обсуждать? Просто морально. Нужно сказать, что пусть все будет как можно хуже. Чем хуже, тем лучше. Давайте мы все это сметем, а потом на руинах что-то построим. Во-первых, кто будет строить? Желающих болтать много. Этих строителей нет. Во-вторых, это не 1917 год, когда весь западный мир был занят разборкой с Германией и не мог особенно сильно к нам залезть. И у нас была какая-то пауза для этой реорганизации. В-третьих, кто-нибудь может сознательно идти на те ужасы, которые были тогда? В-четвертых, там был какой-то субъект, как бы его кто ни хаял, назывался он большевистская партия, который готов был взять на себя эту нагрузку. Сейчас его нет. Говорю об этом ответственно. В-пятых, это было одно население, сейчас оно другое, совсем другое. В-шестых, эта идеология тогда была воодушевляющей всех утопией, сейчас такой идеологии нет. А всякие ретро, прошу прощения, не ведут никуда. И, наконец, последнее, то, что я говорил о травме. Это все нужно делать сильно травмированным, городским, не слишком выносливым населением, отнюдь не крестьянском, так сказать, семижильным, а совершенно другим. Как тут все просчитать? Как найти здесь действительно рациональный спасительный подход? Единственное, что можно, это хотя бы обсуждать эту ситуацию. Обсуждать саму альтернативу между тем, чтобы действительность сохранять в том виде, в каком она есть, и тем, чтобы ее менять. Обсуждать ответственно, понимая, что даже если ее можно менять, то менять ее можно очень плавно. И неизвестно, можно ли, и что выстаивать надо. Ибо как только ты дашь слабину, в том числе и за счет сценария всяческого поношения существующих порядка вещей, фантастически нехорошего, фантастически открытого к тому, чтобы дать любые доказательные базы по поводу того, насколько он омерзителен. Ты тут же сработаешь на противника. И, наконец, ты все-таки должен понимать, что как бы это существующий порядок вещей не был фантастически неблагополучен, тем не менее он бросил вызов абсолютному злу. И это не шутка, это не идеологическая мантра. Это несомненный факт нашей действительности. Это сделала твоя страна в том виде, страшно неблагополучном, в котором она оказалась. Reuters сообщает вот прямо на днях, что на военную отрасль России, по сведениям Reuters, а это не самый некомпетентный источник, будет выделено $100 миллиардов, что составляет треть всех госрасходов Российской Федерации, что Россия уже потратила 54 миллиарда запланированных на год за первые 6 месяцев, что это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и что такие расходы на оборону, конечно, поддерживают восстановление экономики за счет роста промышленного производства, но приводят к множественным дефицитам, каждый из которых будет иметь свои последствия. Правду говорит Рейтер или нет? И меня могут спросить, а что, собственно говоря, вам надо? Это 100 миллиардов, сколько вы хотите? А я отвечу на это, что мало. Неэффективно и мало. Вот это-то, видимо, и есть главное. Все наши данные, которыми мы располагаем, условны. Я боюсь, что о реальной ситуации на уровне таком соединения макро- и микропараметров вообще не знает никто. Я отношусь к числу людей, которые могут получать информацию, так сказать, с места ведения боевых действий. Но, во-первых, я и болтать об этой ситуации сильно не хочу. А во-вторых, и любые такие данные, и пусть все комрады, как теперь принято говорить, это знают, всегда очень ценны, ибо конкретные и представляют собой настоящую живую фактуру, и б, всегда условные, Потому что любые эти данные с мест субъективны и представляют собой сумму очень полезной информации и неких воображений, фантазий и всего остального, что всегда имеет место в любой зоне повышенной психологической опасности, повышенной опасности всякого рода, в любой зоне любого стресса, а уж такой стресс, как сейчас там, откуда получаются эти данные, так это один из самых страшных стрессов в истории человечества, потому что все эти боестолкновения, которые все еще называются там СВО, они не знают аналогов в истории вообще. Каждый раз, когда говорят, а вот якобы какие-то части украинцы бросили куда-то, тут рота, тут еще одна рота и так далее. Так вот, никогда крупные военные операции, а это очень крупные военные операции, то, что сейчас происходит, не велись в условиях такой прозрачности, когда настолько в живом режиме времени видно все, любые передвижения. Поэтому кто бы не допустил крупной концентрации войск на небольшой территории, это сразу же получит соответствующую ответку, и будет понятно, что допустивший такую концентрацию проиграл. Поэтому это какие-то совершенно другие маневры, движения, рассредоточивание войск, их концентрации, и приумножение действий артиллерии, авиации и сухопутных сил. Все это совершенно новое, отрабатывающееся сейчас, прямо в зоне боевых действий, непроработанная стратегически реальность, которую надо осуществлять еще где-то в степях или в зонах, так сказать, так называемой ржавой индустриальности, где можно цепляться за каждый индустриальный объект, который, между прочим, очень серьезно бетонирован и так далее. Это нужно осуществлять в условиях совершенно другой убойной силы оружия, даже если это оружие 60-70-х годов. Все равно между 45-м и 65-м, ой, много чего успели наделать. Поэтому это абсолютно новая реальность, в которой говорить, наступают, не наступают, очень трудно. Но какие-то данные по этому поводу все-таки можно же, тем не менее, получить. Вот «Вашингтон-Пост» 3 августа говорит, что чтобы добиться передвижения в районе населенного пункта Работино Запорожской области, ВСУ задействовали резервный 10-й армейский корпус. Похоже ли это на правду? Да, похоже. Потому что наши военкоры говорят, что вот там комарады из такого-то полка под Работино отзвонились, сказали то-то и то-то, Хохол рвется вперед с невероятной силой. Тут же говорится о том, что Хохол рвется вперед сразу 3 бригадами, а наши хозяйства, имеются в виду батальонные группы, находящиеся там, это все отбили. Если бы Хохол рвался бригадами, то хозяйства, в которых осталось иногда по 10% личного состава, при всей героичности, а это героические хозяйства, работающие в Работино и вокруг, набившие очень много бронетехники и всего прочего, они бы не выдержали. А они выдержали пока что. Но если говорится из разных источников, что добавлен к 9-му армейскому корпусу 10-й армейский корпус, ВСУ, мы же имеем право обсуждать данные ВСУ, правда? То это очень серьезно, потому что на первой фазе наступления в июне действительно был задействован 9-й армейский корпус. Вооруженный западной техникой, он натолкнулся на хорошо укрепленную оборону, на минные поля и все прочее, и смог добиться очень ограниченных успехов. Вот эти успехи, они на этой карте показаны синими. Вот успехи в Старомайорске, вот успехи в этом самом Работино. Но если в Работино перекинут еще корпус, то надо хотя бы понимать, сколько это, что такое корпус. В каждом корпусе по 5 бригад, в каждой бригаде 4-5 тысяч человек и до 30 танков и до 100 единиц другой бронетехники. Таким образом, в каждом корпусе 20-25 тысяч человек, а также 150 танков и 500 единиц бронетехники. На самом деле еще больше, потому что есть понятие корпусного усиления. Значит, сюда сейчас брошен 10-й корпус, как по данным «Вашингтон-Пост», так и по данным, так сказать, наших военкоров, которых я не буду называть, дабы не отвлекать внимание на частности. Так вот, если это реально так, то о чем, собственно говоря, мечтают наши враги? Они мечтают о том, чтобы прорваться через работе на Токмак, отсюда прорваться на Мелитополь, отсюда же двигаться на Бердянск и по возможности отсюда двигаться на Мариуполь. Мне скажут, что, так сказать, красиво жить не запретишь, и что мечтать об этом можно. Я соглашусь с теми, кто так скажет, и выражу глубокое сомнение в том, что эти цели достижимы. Но, по крайней мере, сейчас уже ясно, что началась новая фаза этого самого контрнаступа, что начинают перебрасываться сюда новые бригады, и что они будут переброшены и сюда, что этот резерв у Украины существует, и что принято решение этот резерв расходовать в этих операциях, это очень серьезно. Нельзя к этому относиться несерьезно. Вы скажете, так вы что хотите сказать, что они этот номер исполнят? Нет. Я этого не хочу сказать. И не я один не хочу этого сказать. Потому что мое мнение может быть мнением человека, который бесконечно беспокоится по поводу того, что именно происходит, так сказать, в его родной стране, чтобы она победила и так далее. То есть оно может быть предвзятым. Но нельзя обвинить в предвзятости такое издание, как Foreign Policy. И знакомого мне, так сказать, по его публикациям профессора политологии Массачусетского технологического института Барри Позана, который написал для этого Foreign Policy аналитический материал. Что пишет Барри Позан? Чтобы Украина вернулась к границе 91 года, украинские военные должны решить одну из самых сложных военных задач. Они должны прорвать плотные, хорошо подготовленные оборонительные позиции ВС РФ. Вот эти позиции. Потом вот эти позиции, вот эти позиции, вот эти, вот эти, вот эти позиции, вот эти, вот эти, вот эти позиции. Они должны все их прорвать, найти проход, а затем быстро выдвинуться к важнейшей географической цели, к Азовскому морю. Вы обратили внимание, что это все названо важнейшей географической целью, что битва идет за моря? При этом российские вооруженные силы нужно окружить и уничтожить. То есть нужно не просто продавливать так, чтобы они отступали сюда, говорит Гарри Позан. Нужно продавить так, чтобы здесь были котлы и уничтожение. А дальше я констатирую, что это практически невозможно. Барри Позан говорит, неудача в такой кампании будет означать, что Украине, скорее всего, внимание, суждена долгая война на истощение. Слышите, сколько раз одно и то же повторяется. Неблагоприятная война, говорит Барри Позан, противопоставляющая Украину гораздо более густонаселенной стране, имеется в виду стране с другим демографическим потенциалом. Российское население там 130-140 миллионов, Украина сегодняшняя максимум 25. Разница чуть ли не в 6 раз. Украина, естественно, пишет Барри Позан, хочет избежать войны на истощение, добившись успеха в контрнаступлении. Но военная история показывает, что проблемы здесь также более сложны, чем принято считать. По крайней мере, говорит он, чем принято считать общественности на Западе. По словам Барри Позана, современные технологии, в том числе беспилотные летающие аппараты, передовые артиллерийские и наземные системы, а также противотанковые управляемые ракеты большой дальности, позволяют подразделениям вооруженных сил Российской Федерации выполнять более масштабные задачи, чем раньше. Барри Позан говорит, что вооруженные силы Украины смогут добиться успеха в контрнаступлении только при прорыве российской обороны и отсутствии резерва живой силы у вооруженных сил Российской Федерации. Вы слышите? Отсутствие резерва живой силы. Здесь его уже нет. Но он есть. Но он есть лишь поскольку можно посягнуть на действительность. Если страх посягнуть на действительность возобладает над необходимостью побеждать, и будет сказано, что посягнем на действительность за счет внутренних процессов, рухнем совсем, то тогда что делать с живой силой? Барри Поузен пишет. Некоторые западные эксперты предполагают, что русские лишены резервов. Русские могут быть лишены резервов лишь в случае, если на эту действительность не хотят посягать. Резервов может быть лишен или не лишен экспедиционный корпус ВСВО. Резервов не может быть лишена страна, которая решилась воевать. Но этой стране нужна идеология, информационная работа, система развертывания, экипировок, оснащение, мобилизации. Итак, я возвращаюсь к Барри Поузену, который, как мне кажется, тут говорит по делу. Некоторые западные эксперты предполагают, что русские лишены резервов. Но это будет означать, пишет Поузен, что русские все еще находятся в состоянии военной амнезии, в каком они были в начале кампании. Слышите чужой голос? Поузен правду говорит. Это будет означать, что русские находятся в состоянии военной амнезии, в каком они были в начале кампании. Значит, главное вывести из этого состояния военной амнезии. Что это за военная амнезия? О чем говорит Поузен? Он говорит, что русские в начале этой операции решили, что они построили офигительную действительность. Что в рамках этой офигительной вхожденческой действительности они создали красавицу армию, что эта красавица армия одним мизинцем уничтожит всю эту украинскую военную машину в рамках экспедиционного корпуса, и тогда будет сплошной наш триумф. Вот что такое военная амнезия. Если она сохранена, говорит Поузен, то у русских нет резервов. А если у них резервов нет, то добавление еще 5 корпусов каких-нибудь, которые, видимо, все-таки существуют в резерве у украинцев, которые провели мобилизацию до конца и заткнули глотку всем, кто этим был недоволен. В этих условиях у русских здесь может не хватить живой силы, тогда будут котлы, мы выйдем к Азову, и русские рухнут. Но тут же этот Барри Поузен говорит и другое. Однако русские эффективно сражаются уже несколько месяцев. Так что они, должно быть, вспомнили что-то из своих старых руководств и практик. И они используют новые технологии. Если западная и украинская разведка считают, что у России нет значительных резервов, это объясняет как решимость Украины продолжать свои усилия по прорыву оборонительных позиций России, так и заявление западных военных об уверенности в наступлении. Они все еще могут надеяться в конечном итоге взломать первую линию обороны РФ, восстановить мобильность на поле боя. Вот здесь ее будут взламывать. И вывести из строя оставшиеся российские части. Однако, если это предположение неверно, пишет Поузен, то Украине, вероятно, нет смысла продолжать нынешние усилия. Потому что, внимание, даже если она глубоко проникнет в принадлежащую России территорию, то есть она прорвется через Работино и даже Токмак сюда, она окажется атакована сбоку. Она встретит серьезный контратак со стороны России при наихудших возможных обстоятельствах. ВСУ будут ослаблены и растянуты в результате предыдущих сражений при возможной нехватке. В этот момент ВСУ также могут оказаться за пределами досягаемости некоторых из их собственных вспомогательных беспилотников, артиллерии и ракет, на которые они привыкли полагаться, и которые теперь из-за русских помех окажутся менее эффективными, чем когда-то. Вот что говорит человек, которого никак нельзя упрекнуть, как можно упрекнуть меня, что я стою на позиции одной из сторон и поэтому предвзят. Да, я стою на позиции одной этой стороны, я совсем не хочу поэтому быть предвзятым. Но заподозрить это можно, но Поузена в этом заподозрить нельзя. И говорит он тут все очень важное. Он говорит о военной амнезии первых месяцев. Что если русские пребывают и дальше в ней, то вот этот план возможен, потому что тогда у них исчерпаны резервы. Мы что, не знаем, в каком состоянии находится героически выстаивающий здесь под работе на войска? Эти самые хозяйства батальонные. Это герои. Каждый, кто там выстаивает, герой. Но эти герои находятся отнюдь не в лучшем состоянии с точки зрения подкрепления резервами и всем прочим. Но я думаю, что резервы есть. Я думаю, что даже здесь они не пройдут. И что если они пройдут, то их тут же и накроют дальше. Но если военная амнезия продолжится, а имя этой военной амнезии, повторяю в который раз, вот это самосохраняющаяся действительность, трогать которую страшно опасно, а оставлять, лишая нас резервов и все остальное, это и значит пребывать в состоянии военной амнезии. Вот тут все в сущности и сходится в единую главную точку. Мы в военной амнезии или нет? Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне или нет? У этой действительности есть сейчас мужество, на которое она в состоянии откликнуться или нет? А если все происходит так, как я говорю, то тогда вопрос заключается не в том, как именно решаются те или иные частные моменты в нашей сугубо неблагополучной действительности. А вопрос в том, готовы ли мы перейти на рельсы стратегической мобилизации. И тогда я говорю, да, Рейтер прав, и я счастлив, что наше правительство выделит еще лишние 50-70 миллиардов долларов на то, чтобы какие-то структуры создать. Но давайте все-таки обсудим в этом смысле не с частных позиций, а с позиций стратегических, что нам нужно, что создано, и что мы можем или не можем создать. Мне придется давать короткую справку военно-техническую, потому что без нее непонятно, где собака-то зарыта на самом деле. И перед тем, как ее дать, я оговорюсь. Я считаю, что все, что связано с контрбатарейной борьбой, которая сейчас является ахиллесовой пятой наших вооруженных сил, недостаточность этой контрбатарейной борьбы, все это коренится в десятках отвратительнейших черт нашей действительности, в том числе и военной. И что на все эти черты наши военкоры и те, кто пишут с мест, правильным образом реагируют. И что можно было бы даже в существующих условиях усилить эту контрбатарейную борьбу. Но собака-то зарыта не в этом. В 1993 году НАТО был принят некий скромный документ, на который никто особенно не ссылается. И никто развернуто его не рассматривает. Он назывался «Совместный меморандум о баллистике». И он определял новый стандарт для 155-миллиметровых гаубиц и устанавливал максимальную дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами в 30 километров, активно-реактивными в 40. Шел 93-й год. Наше правительство занималось тем, чтобы стрелять по своему парламенту и потом ковыряться в первой чеченской, при которой, так сказать, Гусинский, ВНТВ и все остальное просто расстреливали информационными снарядами наших солдат, а наши солдаты тонули в предательстве, измене и во всем остальном. В этом году американцы приняли новый совместный меморандум о баллистике. Согласно этому меморандуму, бить надо фугасными снарядами на 30 километров, а активно-реактивными на 40. Чем сейчас располагают западные страны в связи с этим меморандумом о баллистике? И что они передали Украине, в отличие от всех этих F-16, F-35?
К настоящему моменту страны НАТО поставили ВСУ несколько десятков артиллерийских установок калибра 155 мм. Это, в частности, немецкие «Панцерхаубицы 2000», французская «Цезарь», польская «Краб». Так, дальность стрельбы 150-миллиметровой французской самоходной артиллерийской установки «Цезарь» достигает 42 километров, немецкой «Панцерхаубице» – 30 километров стандартными боеприпасами, более 40 километров активно-реактивными. Рекорд стрельбы активно-реактивным боеприпасом для нее составляет 56 километров. Польская «САУ Краб» стреляет на дальность до 40 километров. Мы же, располагая артиллерией сходного калибра 152 мм, имеем длину ствола 28 калибров, а не в 52, что дает дальность стрельбы при недостаточно кондиционном металле и всем прочем максимум 25 километров. Так, российская 152-миллиметровая САУ «МСТА-С» стреляет на 24 километра 700 метров, а самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» на 28 километров 400 метров. Применение корректируемых снарядов «Краснополь» позволяет заметно увеличить точность стрельбы, но при этом дальность стрельбы все равно не превышает 25 километров. Таким образом, разница в дальнобойности между современными российскими и натовскими образцами тяжелой артиллерии составляет в среднем 15 километров, что является существенным обстоятельством в условиях ведущихся боевых действий.
Значит, они бьют на 35-40, а мы отвечаем в основном на 25 километров. Потому что в тот момент, когда они начали менять военную доктрину, мы занимались сначала горбачевскими кувырканиями, а потом этими самыми делами под названием, так сказать, лихие 90-е. Нам было не до того. Они тогда стали менять доктрину. Слышите? Они стали менять доктрину, доказывая, что нужно поражать войска на дальних подступах, не дать им подойти и развернуться. А для этого надо иметь такую-то и такую-то артиллерию. Даже самые хорошие нашей системы, тяжелыми калибрами, какая-нибудь «Малка», да, там, и с длиной в 55 калибров, и дальностью до 47, во-первых, все равно не до конца конкурентоспособны, а во-вторых, у нас их сгулькин нос. А какая-нибудь «МСТА» с ее длиной в 47 калибров, она бьет на 26 километров. А нам надо на 50. Срочно, вот так, чтобы спасать наших бойцов. И сколько бы мне при этом ни говорили, совершенно справедливо, что можно улучшить это и это, что контрбатарейная борьба проваливается тут, потому что бездарные начальники, а тут потому что хрен знает что, а тут потому что воруют. Все правда. Но это тактическая правда. Еще раз хочу сказать об этой действительности. Действительности, которую насаждали 30 лет. И которая вся базируется на воровстве, неэффективности, бездарности и на всем остальном. И на полной демобилизации. А зачем что-то делать? Разве мы будем воевать? Значит, весь вопрос сейчас заключается в том, как быстро мы перейдем на совершенно другие вещи. Как быстро мы не только из этой «МСТОЙ», которая делалась-то как раз в самые плохие для нас годы, разберемся, но как быстро мы разберемся с тем, что было начато в начале 2000-х годов. То есть с осуществлением на практике проекта самоходных артиллерийских установок коалиции СВ, которые все могут делать. Это российский 152-миллиметровый межвидовый артиллерийский комплекс на шасси танка Т-90 с максимальной дальностью стрельбы до 70 километров, максимальным ввозимым боеприпасом до 70 выстрелов и скорострельностью до 16 выстрелов в минуту. Это блестящая разработка. Вопрос, когда она поступит к войскам? Потому что вопрос не в том, сколько снарядов надо выпускать. Это очень важно. Но это необходимо, но недостаточно. Вопрос в том, на какую дистанцию надо бить и доколе мы сможем, так сказать, вместо этой коалиции СВ, превосходящей по своим параметрам то, что существует у США и НАТО, да, утешаться разного рода ланцетами, РЛС и всем прочим. Недолго мы будем этим мучиться. А для того, чтобы произвести быстро эту коалицию СВ, надо не держаться за существующую действительность. И не 52 миллиарда лишних вкладывать в оборону, а зажмуриться, решиться на потом открыть глаза, увидеть ясно картину и сделать так, чтобы на фронте в большом количестве оказались эти самые наши изделия, которые бьют на 70 километров. И тогда, первое, спасутся наши бойцы, второе, спасется Россия, и третье, мы начнем побеждать. Даже в случае, если все параметры наших войск, управления войсками, этих всех генералитетов и прочее, останутся столь же несовершенны, сколь есть, а это тоже надо менять. Я не спорю, но даже если это останется несовершенным, но бить можно будет на 70 километров, мы сломаем эту украинскую военную машину. Мы сохраним страну. Дальше начинаются следующие вопросы. Такого же типа.
Российская газета «Коммерсант» 31 июля сообщила, что сейчас оборудование для полупроводниковой и радиоэлектронной индустрии разрабатывает ряд российских предприятий по заказу Минпромторга. Например, в ноябре 2021 года Зеленоградский нанотехнологический центр выиграл тендеры на 5 миллиардов 700 миллионов рублей на создание фотолитографической установки, способной работать по нормам до 130 нанометров, и на 985 миллионов рублей на разработку установки под 350 нанометров. Также сообщается, что Минпромторг объявил 5 новых конкурсов в целом на 9 миллиардов 200 миллионов рублей на проведение опытно-конструкторских работ, ОКР, по освоению технологий и созданию промышленных установок для выпуска микросхем по топологиям 250-65 нанометров. Специализированный российский информационно-аналитический сайт в сфере IT-технологий IXBT.com сообщил в конце 2022 года, что в 2024 году должна быть готова отечественная так называемая альфа-машина для производства чипов по технологическому процессу 7 нанометров. В 2026 году должна появиться бета-машина, а к 2028 году планируется получить российский литограф с более мощным источником излучения, улучшенными системами позиционирования и подачи.
Я снова говорю, что если бы те, кто управляют этой существующей действительностью, были просто предателями, бездарями, ворами и только, то я бы просто молчал. Но они начинают это делать. Но они начинают подтягивать то, что называется устаревшим. Потому что последние из освоенных техпроцессов приближаются к норме N2, то есть условные 2 нанометра. Никто не спорит, что эти 130 и 350 нанометров нужны. Но смотрите, с какой скоростью это будет разворачиваться. При том, что у нас уже есть какие-то заделы и в 90 нанометрах. Да? Я не буду обсуждать, где и на каких заводах. Сначала считается, что нужно хоть как-то дотащиться до разработки станков под техпроцессы 350 и 130. Когда мы дотащимся до серийного производства этих машин литографических? В 2025 году. А производственные линии когда возникнут? В 2026. А что будет со 130 нанометрами? А нам нужно 2. Нам через 2-3 года нужно 2, а не 130. И ведь и рапортуют, и что-то делают, и выделяют помещения, и тестируют производственные линии, и уже с очищением для подачи чистых веществ ситуация меняется куда-то от А к Б, и полигоны какие-то создаются, и заводы реконструируются. Но это все происходит так, как будто бы противник просто заснул. Это происходит в состоянии той самой военно-технической амнезии, в которой находиться дальше нельзя. Теперь антидроны. Теперь уже атакует наш военно-морской флот. И военно-морской флот отбивается. Но я думаю, что здесь, среди тех, кто меня слушает, нет людей, которые не понимают, что задача заключается не в том, чтобы судно увидело, что на него идет дрон, да? 460 килограмм, и по нему героически начало стрелять. А в том, что в этот дрон засекли за 300 километров и не подпустили к судну. И для этого существуют и специальные плавсредства, и специальная авиация, и все остальное. Но ее надо производить. Так же, как надо производить военные корабли. Сейчас. Не на 50 миллиардов долларов. И не в деньгах тут главное. Действительность надо менять. Под эти стандарты борьбы со зверевшим противником. Нужны новые военно-морские самолеты, которые будут за этим следить, непрерывно находясь в воздухе. Нужны будут катера, которые способны это отражать на дальней дистанции. Все это нужно сейчас. Но ведь не только это. Для меня очень тяжелый вопрос Армении. Я лично считаю, первое, что Армения достаточно давно в целом клюнула на американскую удочку, американскую, французскую, западную в целом. И, во-вторых, чтобы при Пашиняне произошло что-то омерзительное, немыслимое. И что выборы подтвердили, что существенная часть армянского народа, как ты ее ни называй, готова к самоликвидации. Поэтому не об Армении вообще идет речь. И не о Карабахе. Речь идет о том, что будет происходить в наших отношениях с Турцией на протяжении ближайших 5 лет. Надо сделать все возможное, чтобы эти отношения не были напряжены до крайности. Чтобы, грубо говоря, не столкнулись самолеты наши и турецкие или военно-морской флот. Нужно сделать все возможное, чтобы этого не произошло. И не об Армении тут речь идет вообще. Это малый фактор на великой шахматной доске. Речь идет о том, что турки окончательно взяли под контроль Азербайджан. Нам скажут, и хорошо, мы договоримся с турками и с Азербайджаном. Но только сейчас в Азербайджане стали обсуждать темы Южного Азербайджана. А вы знаете, что такое Южный Азербайджан? Это часть территории Ирана. Значит, рано или поздно Азербайджан и турки возьмут на себя подряд по уничтожению Ирана в его существующем виде. И иранцы это понимают. А тогда у меня возникает вопрос, на чьей стороне мы окажемся, если возникнет, упаси бог, конфликт между Ираном и Турцией, в том числе за Южный Азербайджан. Мы ради братства с турками, которые часть НАТО, сдадим Иран? Это значило бы сойти с ума. Значит, что будет завтра? Сколько уже сейчас надо вкладывать в оборону и в изменение действительности в целом, чтобы размножение существующего конфликта, а оно вполне возможно, и наращивание военно-технических возможностей нашего противника не привело нас в коллапс под названием «стратегическая амнезия». Я достаточно глубоко уверен, что уже подработано. Наши войска отразят этот новый контрнаступ. И даже если он куда-то продлится, у нас хватит сил, чтобы тут это все сильно начать уничтожать. Это не гарантировано, но скорее всего это так. Но давайте разберемся с этой темой общей военной амнезии. Она же слагается из массы компонент, которые нельзя изменить, не изменив страну. Военные заложники того, что существует в других сферах. И не только в сфере военно-технической производства, хотя она имеет решающее значение. Отдайте им необходимую артиллерийскую технику. Быстро, в большом количестве, при любых расходах, при любом напряжении экономики. Защитите военно-морской флот и утройте его количественно. Это нельзя сделать без мягкого сдвига других параметров нашей реальности. Тогда, чтобы выстоять, эти параметры надо сдвигать так мягко, как только возможно, с постоянной оглядкой на то, чтобы эти 30 лет нам не аукнулись в виде мятежей и чего-нибудь другого. Страх перед этим понятен, но нельзя быть загипнотизированным этим страхом, потому что в каких-то ситуациях, и Рузвельт об этом говорил, вообще нет ничего страшнее страха. Мы живем в определенной действительности. Эта действительность не была выстроена под то, что мы будем бороться с таким сильным противником и в такой системе наращивания угроз. Мы живем при действительных мощнейших угрозах нацификации мира, а не Украины. Мира! Как только ядерными странами станут Япония и Германия, это возникнет не сразу, но возникнет. С Ялтой, Потсдамом будет покончено. Мы уже не победители во Второй мировой войне. Не мы, эти ялтинские хищники, построившие единый договорной мир с Америкой. Америка капитулирует перед германским и японским неонацизмом, а также своим собственным. Это перспектива 10 лет. Что после этого произойдет с нашим местом Совета Безопасности и так далее, отдельный вопрос. Что произойдет с этими периферийными странами, как они перегруппируются, отдельный вопрос. Мы входим в страшный период всемирной истории. Мы входим в период отмены аксиомы величия человека. Мы входим в период таких технологических изменений, которые ставят род человеческий под угрозой небытия. Мы понимаем, что эта рациональность западная рано или поздно осуществит уничтожение России, если Россия не выйдет из состояния этой комплексной амнезии, порожденной в том числе и травмой поражения в холодной войне. Мы эту травму и эту амнезию будем обсуждать. Но сколько бы ни стали мы это обсуждать, наша задача только одна – мобилизовать общество и всех, кто в состоянии сказать, что у него болит Россия, на то, чтобы Россия вовремя осуществила 10-12 крупномасштабных действий, позволяющих ей выстоять в 30-е и 40-е годы, остаться державой, и указать человечеству пути выхода из того ужаса, в который это человечество действительно влечет совокупный ультрарациональный Запад.